Глава 25. Предупреждение. Изотта устроилась на диване с высокой спинкой возле застекленной двери лоджии в той стороне гостиной, которая выходила к саду. Слуга установил диван так, чтобы, занимаясь рукоделием, она сидела лицом к свету. Девушка работала механически, мысли ее были омрачены меланхолией безнадежного ожидания. Далеко за полдень, когда мартовский день начал угасать, Изотта отложила работу и откинулась на спинку дивана, смежив веки и поддавшись дремоте, охватившей ее уставшие глаза. Неожиданно она очнулась от звуков голосов в другом конце комнаты. Увидев, что за окном глубокие сумерки, она поняла, что спала. Разбудивший ее голос, громкий и возбужденный, принадлежал отцу. Ему отвечал спокойный, ровный голос Катарина Корнера. Изотта собиралась уже встать и обнаружить свое присутствие, когда слова инквизитора остановили ее. «Камиль Лебель и ваш друг мессер Мелвилл — одно и то же лицо. И в этом, уверяю вас, нет сомнений. Нынче ночью его арестуют и тщательно осмотрят комнаты в гостинице «Шпаги». Но независимо от того, обнаружат там что-нибудь или нет, у инквизиторов уже имеется достаточно сведений, чтобы определить его судьбу. «А я уверяю вас, что это полное безумие», — горячо ответил граф. «Я знаком с ним не со вчерашнего дня, а британский посол может дать о нем совершенно определенный отзыв. К несчастью для него, наши агенты могут привести более точные показания. Этот человек скрывал свои следы очень искусно, прикрываясь, несомненно, похвальным прошлым, чтобы укрепить доверие к себе. Кем бы он ни был в действительности, во французской миссии он известен под именем Камиля Лебеля, а преступление этого неуловимого шпиона, которого мы почти отчаялись обнаружить, выставляют ему громадный счет. Но это нелепо, Катарин. Его посещение французской миссии ничего не доказывают. Если бы он не наладил дружеских отношений с Лальманом, выдавая себя за французского агента, он не добыл бы тех ценных сведений, которые время от времени сообщал нам. Открою вам, и это подтвердит сэр Ричард Уорткинтон, что Мелвилл прибыл в Венецию прежде всего с заданием от мистера Питта, и его дела здесь были исключительно антиякобинскими. Если бы вы когда-нибудь занимали мой пост, дорогой Франческ, вы бы знали, что никогда не было тайного агента любого уровня, который не старался бы служить обеим сторонам. Это единственный путь, на котором он может добиться настоящего успеха в своем деле. Однако, зная это и вспомнив все, что он для нас сделал, не следует ли отмести глупые подозрения? Это не подозрения, Франческ. Это факты, и очень хорошо проверенные. Что он Лебель, мы знаем из сведений Казотто. Все равно, в данном случае не все равно. Нет, нет, мелкие услуги, оказанные Лебелем, чтобы пустить вам пыль в глаза, ничто по сравнению с ущербом, который республика потерпела от его рук. В перехваченном нами письме он сообщал Баррасу о нашем положении. «Данные, не имеющие какой бы то ни было ценности», — вставил граф. «Сами по себе возможно, но содержание письма свидетельствует о постоянной переписке. Вся отправленная информация может оказаться не такой уж безобидной. Чем вы можете доказать это?» Тем, что мы знаем о его истинном лице. Вы не забыли, что подлый ультиматум, которым Венеция была оскорблена и опозорена, поскольку была вынуждена осквернить свое же гостеприимство изгнанием короля Франции из Вероны, подписан этим человеком? Изотта, сжавшаяся в комок в углу дивана, дрожащая и охваченная ужасом, услышала тяжелое дыхание отца. В голосе Корнера, обычно таком спокойном и ровном, прорывалась горячность. Из самого ультиматума, как вы помните, со всей очевидностью следовало, что Лебель действовал по собственной инициативе, не имея на это приказа директории. В противном случае ультиматум был бы предъявлен Лальманом. В этой акции проявилась открытая враждебность к нам. Намерение в том и состояло, чтобы дискредитировать нас в глазах остального мира. Это служит каким-то дальнейшим замыслом французов. Поэтому даже если против него ничего больше нет, мы примем к нему те же меры, когда его обнаружат и схватят, что и ко всем шпионам. Корнер сделал паузу и на мгновение воцарилась тишина. Затем он продолжал. «Так вот, Франческо, зная ваш интерес к этому молодому человеку...» «Это больше, чем интерес», — грустно прервал его граф. «Марк очень близкий друг», — и он воскликнул. «Я полностью отказываюсь поверить в эту чепуху». «Могу понять», — вежливо отозвался Корнер. «Если вы пожелаете, я вызову вас в качестве свидетеля, чтобы вы могли выступить в его защиту. Но, возможно, вы сочтете, что невмешательство будет более полезным для него». «Я далек от того, чтобы так думать», — граф заговорил с новой вспышкой уверенности. «Что бы он ни сделал, я совершенно уверен, что как человек, сражавшийся при Кеброне и Савене и прошедший через многие опасности, Марк, состоя на службе французского короля, никогда не мог стать автором этого ультиматума. Вместо того, чтобы обвинять его, я считаю совершенно однозначным, что он не Лебель. Если вы хотите другого доказательства, вы найдете это в его настоящем имени. Его зовут не Мелвилл, а Меллевиль, и он Викон де Сол. Правда, это разрушает тайну, служившую ему прикрытием». «Вы говорите, что он Викон де Сол?» В голосе Корнера звучало глубочайшее изумление. «Но Викон де Сол был гильотинирован во Франции 2 или 3 года назад». «Так все считают, но это не так». «Вы совершенно уверены?» «Дорогой мой Катрин, я знал его и его мать в Англии до его поездки во Францию, где он был арестован и, как все считают, гильотинирован». «И вы утверждаете, что это тот же человек?» «Конечно. Судите сами, Катрин. Раскрытие одного этого факта разносит в прах все ваши предположения». «Наоборот», — прозвучало в ответ, — «это дает еще один, причем весьма существенный, пункт обвинения против него. Вы никогда не слышали о виконтессе де Сол?» «Его мать, я ее хорошо знаю». «Нет, не мать. Светская дама здесь, в Венеции, часто посещающая модные казино». «Я не часто бываю в казино», — сказал граф с оттенком брезгливости. Инквизитор продолжал.